Предлагаем вашему вниманию программу Трансмирового радио по страницам Библии. У микрофона Лидия Кузнецова. Здравствуйте! Мы продолжаем изучение послания к Ефесянам. Как и другие послания, апостол Павел начинает его с изложения чисто доктринального знания, а заканчивает тем, как применять это знание на практике. Богословским вопросам в послании к Ефесянам посвящены три первые главы, в которых апостол Павел обсуждает призвание церкви. Последние три главы послания поднимают практические вопросы и обращают внимание читателей на то, каким должен быть образ жизни церкви. Интересно, что уже первое после приветствия предложение содержит в себе краткое изложение плана спасения человечества. Апостол говорит о предвечном избрании верующих, которое является делом Бога Отца. Искупление и усыновление совершилось через Иисуса Христа, Сына Божьего. А запечатление, то есть окончательное принятие верующего в семью Божию, происходит действием Духа Святого. И таким образом в деле спасения принимает участие вся Троица. Особое внимание автор послания обращает на выражение «в нем», «во Христе». Именно во Христе Бог благословил нас, именно в нем Он избрал нас, в нем дарует свою благодать. Во Христе мы делаемся наследниками и получаем запечатление Духом Святым. Эти слова – ключ ко всему тексту, и говорят они о том тесном единстве, которое Бог утвердил между Христом и Своим избранным, прощенным и запечатленным народом. Итак, давайте вместе с доктором Маги продолжим изучение послания к Ефесянам. Текст лекции читает Владимир Сорокин.
Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучение первой главы послания апостола Павла к Ефесянам. Вот уже несколько лекций мы с вами говорим о первых стихах этого послания. В них апостол Павел как бы возвращает своих читателей в тот момент вечности, когда фактически и совершалось спасение всех верующих. Апостол говорит о том, что это спасение целиком и полностью зависело от Бога и совершалось им. А сами верующие никогда не были не только совершителями, но даже и инициаторами своего спасения. Бог сделал все это за нас. Весь этот мир и вся эта вселенная действует в соответствии с планом и замыслом всемогущего Бога. Бог задумал наше спасение еще в вечности, в прошлом, когда нас с вами не было и не могло быть в этом мире. Бог Отец задумал церковь, а Бог Сын заплатил за церковь. Господь Иисус Христос – это Тот, Кто вошел в наш мир и совершил наше искупление на кресте, когда наступила полнота времен. А Бог Святой Дух – это Тот, Кто обличает нас сегодня и убеждает нас в нашей вине. Он подводит нас к вере во Христа и к спасительному познанию Божьей благодати, которая явлена в Господе Иисусе Христе. А также Бог, Дух Святой, защищает и оберегает Церковь. Итак, Бог Отец задумал и запланировал создание Церкви. Из первых шести стихов этого послания мы выяснили, что для этого Он избрал нас во Христе, предопределил усыновить нас, а также принял нас в возлюбленном. Давайте прочтем стихи с 3 по 5. «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив установить нас себе через Иисуса Христа по благоволению воли Своей». В наших предыдущих лекциях мы с вами подробно говорили о таких важных доктринальных понятиях, как «избрание» и «предопределение». Но ведя разговоры о Божьих методах, мы ничего не сказали о той цели, ради которой все это было совершено. Однако, как ясно следует из шестого стиха, Бог совершил все это в похвалу славы благодати Своей, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Иными словами, все в этом мире предназначено для Божьей славы. Все делается на основании Божьей благодати, а конечной целью является Божья слава, которую Он облагодатствовал нас в возлюбленном. Кто же такой возлюбленный? Это, друзья мои, Господь Иисус Христос. Именно Иисус сказал в своей молитве Богу: «Отче, которых Ты дал мне, хочу, чтобы там, где я, и они были со мною, да видят славу мою, которую Ты дал мне, потому что возлюбил меня прежде основания мира». Смотря на верующего, Бог видит его во Христе и принимает этого верующего так же, как Он принял бы своего собственного сына. Это чудесно. И это единственное основание, с помощью которого я смогу попасть на небеса. Я не смогу попасть туда, опираясь на свои собственные заслуги. Я принят только в возлюбленном. Иисус также говорил: «Я в них, и ты во мне, да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». Бог любит меня точно так же, как Он любит Христа, потому что я пребываю во Христе. Итак, мы завершили разговор о тройственной работе, совершаемой Богом Отцом. Он избрал нас во Христе. Он предопределил усыновить нас. И, наконец, Он принял нас в возлюбленном. И все это сделано ради похвалы славы Его благодати. Он тот, кто получает всю славу, ибо это Он сделал все для нас. После разговора о роли Бога Отца можно перейти к изучению того, что совершил Бог Сын. Из следующих стихов мы с вами узнаем, что Сын заплатил цену искупления церкви. Прочтем седьмой стих. «В котором мы имеем искупление кровью Его, прощение грехов по богатству благодати Его». Где-то в вечности, в прошлом, Бог избрал нас, предопределил нас и принял нас в возлюбленном. Теперь из вечности мы вступаем в наше время, туда, где замыслы Бога Отца были вверены в руки Христа, который вступил в наше время и пространство, дабы создать свою церковь. Историческим фактом является то, что человек по имени Иисус был рожден в этом мире около 2000 лет тому назад. Бог стал человеком, и, прожив человеком 33 года, умер на кресте, был погребен и воскрес телесно из мертвых, после чего вознесся на небеса. Все это является историческими фактами, которые доносит до нас Слово Бога. А главное, что, будучи в этом мире, Он осуществил наше искупление. Искупление, совершенное Его кровью. Данные факты не пользуются в наши дни особой популярностью. Большинство людей хотят иметь красивую и привлекательную религию. Религию, которая бы угождала эстетическим стремлениям человека. Однако крест Христа не только не отвечает этим эстетическим требованиям, но и противоречит им, ибо оскорбляет гордыню человека. К сожалению, современные либеральные церкви, а также некоторые так называемые библейские церкви, пытаются взывать к ветхой природе человека. А потому они стараются не уделять особого внимания крови Христа, считая разговоры о ней оскорбительными для самолюбия человека. Как-то к проповеднику одной церкви подошла прихожанка и гордо заявила от лица целой группы верующих: «Пастор, нам очень не нравится слушать разговоры о крови. Это просто отвратительно. Это оскорбляет наши эстетические чувства». На это мудрый проповедник ответил: «Я с вами полностью согласен. Проповеди о крови Христа действительно отвратительны. Однако то, что делает разговоры о его крови отвратительным, это наши с вами грехи. После того, как Бог Отец разработал свой план спасения, на эту землю пришел его Сын, дабы своими собственными пронзенными гвоздями руками основать церковь. Весь контекст Ветхого Завета посвящен концепции омытия грехов посредством крови жертвенных животных. Однако все эти жертвы не могли удалить людские грехи. На это был способен лишь Христос. Автор послания к евреям излагает это следующим образом: «Всесожжение жертвы за грех не угодно тебе. Тогда я сказал: вот иду, как в начале книги написано о мне, исполнить волю твою, Боже, сказав прежде, что ни жертвы, ни приношения, ни всесожжения, ни жертвы за грех, которые приносятся по закону, ты не восхотел и не благоволил, потом прибавил: вот иду исполнить волю твою, Боже. Отменяет первое, чтобы постановить второе. По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. И всякий священник ежедневно стоит в служении и многократно приносит одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги его будут положены в подножие ног его». Мы находим эти строки в 10 главе послания к евреям в стихах с 6 по 13. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих», читаем мы в Евангелии от Матфея в 28 стихе 20 главы. «Он пришел, чтобы заплатить цену нашего с вами искупления. Мы были рабами греха, а Он пришел, чтобы избавить нас и дать нам свободу, оплатив вместо нас назначенную нам с вами цену». В греческом языке есть три слова, которые переведены в нашей Библии словом «искупление». И каждый из них попеременно встречается на страницах Нового Завета. Греческое слово «агорадзо» означает «приобретение чего-то на рынке». То есть смысл данного слова таков: женщина отправляется утром на рынок, чтобы сделать какие-то покупки к обеду. И вот, найдя нужные ей продукты, она отдает продавцу требуемые деньги. С этого момента ее покупка принадлежит ей. Никакого иного значения или даже оттенка значения в этом слове не содержится. Апостол Павел использует данное слово в своем первом послании к Коринфянам в 20 стихе 6 главы: «Ибо вы куплены, агорадзо, дорогою ценою. Посему прославляйте Бога и в телах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия». Другое греческое слово «экзагорадзо» означает «покупать что-то на рынке для собственного использования». Ведь человек может пойти на рынок, купить там какие-то товары, а затем отправиться в соседний город и продать купленное с выгодой для себя. Так вот, слово «экзагорадзо» означает, что покупатель уносит приобретенные товары с рынка не для того, чтобы продать их кому-то, а чтобы использовать их для себя. Такое слово мы встречаем в послании к Галатам в 3 главе, в 13 стихе. «Христос искупил экзагорадзо нас от клятвы закона, сделавшись за нас клятвою, ибо написано: проклят всяк, висящий на древе». Это значит, что Христос искупил нас таким образом, что мы уже не можем быть проданы вновь. Он заплатил за нас цену, и теперь мы принадлежим Ему. Третье греческое слово, подразумевающее концепцию искупления, это слово «аполютросис», которое, собственно, и используется в 7 стихе этой главы. Данное слово означает освобождение человека из рабства посредством внесения за него положенного выкупа. В Евангелии от Луки, в 28 стихе 21 главы, это слово используется как раз в таком значении. «Когда же начнет это сбываться, тогда восклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается избавление, аполютросис ваше». Слово «аполютросис» — это очень емкое слово. Его значение не ограничивается только тем, что вы идете на рынок и платите за свое приобретение. Более того, вы не только уносите свою покупку с рынка для личного использования, не собираясь никому ее продавать. Это слово также подразумевает значение освобождения после того, как необходимая цена заплачена. Последнее значение относится к внесению выкупа за раба, дабы вернуть ему свободу. Именно это слово, несущее концепцию освобождения, мы встречаем в данном стихе. Человек был продан греху и находился в рабстве греха. И для того, чтобы убедиться в справедливости этой истины, нам достаточно лишь оглядеться вокруг. Человечество насквозь развращено, будучи не способно ни на что иное, кроме греха. Это и называется рабством греха. Христос пришел, чтобы оплатить цену свободы греха. Именно это подразумевал Господь, когда сказал своим ученикам. Итак, если Сын освободит вас, то истинно свободны будете. И это искупление совершается его кровью. Именно эту цену Спаситель вынужден был заплатить. Прочтем 18 и 19 стихи 1 главы 1 послания Петра. «Зная, что нетленным серебром или золотом искуплены вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца». Кровь Христа ценнее любого серебра или золота уже по одной только причине. В этом мире нет ничего равного ей. Главный закон свободного рынка гласит, что ограниченность доступного количества продукта производит увеличение цены на данный продукт. Однако вовсе не в этом кроется причина того, что кровь Христа бесценна. Все дело в том, что всего лишь одна капля крови Божьего Сына может спасти каждого грешника на этой земле. Если, конечно, этот грешник доверится Христу как своему Спасителю. Мы имеем искупление через Его кровь, а причина, по которой Он спасает нас таким образом, состоит в том, что без пролития крови не бывает прощения. Это сказано в 22 стихе 9 главы послания к евреям. Это ветхозаветный принцип, который применим ко всему человеческому роду, начиная от Адама и кончая самым последним человеком. Мы все были искуплены, но не кровью жертвенных животных, ибо их кровь была не в состоянии спасти нас. Мы были выкуплены драгоценной кровью Христа. Итак, в нем мы имеем искупление Его кровью, дающее прощение грехов. А теперь давайте поговорим о термине «прощение». Прощение — это вовсе не снисхождение умиротворенного божества, которое до такой степени тронуто чем-то, что готово пожертвовать справедливостью и правосудием, праведностью и святостью. Прощение определяется пролитой кровью. Оно требует оплаты цены греха и определяется ею. Смерть Христа и пролитие Его крови являются основой прощения, и без них никакого прощения быть не может. Я думаю, что нам нужно научиться различать человеческое прощение и прощение Божье, ибо это совершенно разные вещи. Человеческое прощение всегда основано на том факте, что наказание, хотя и заслужено, не было наложено. Человеческое прощение подразумевает, что кто-то закрывает глаза на совершенное преступление. Однако Бог свят и праведен, а потому божественное прощение всегда основано на том, что наказание за грех свершилось, и цена греха уже была оплачена. Человеческое прощение имеет место до того, как наказание исполнено. Божественное прощение опирается на то, что наказание уже было наложено. Кстати сказать, именно в этом кроется порочность сегодняшней системы правосудия. А в результате нам приходится жить в стране, где царит беззаконие, так что выходить из дома на улицу после наступления темноты становится все опаснее и опаснее. Почему-то мы начали путать такие вещи, как человеческое снисхождение и праведность закона. Корень наших проблем в том, что те, кому положено отстаивать и защищать закон и порядок, проявляют излишнюю мягкость и снисходительность. Подобные добросердечные судьи гордятся тем, что демонстрируют великодушие, отпуская преступника на свободу. Однако, друзья мои, праведность закона требует, чтобы наказание за совершенное преступление осуществилось. Когда-то мне довелось слышать слова одного судьи, которые звучали так: «Если Бог может простить, то почему я не могу проявить снисхождение?» Однако этот судья забыл, что прежде чем простить, Бог заплатил положенную цену. И меня интересует, готов ли этот судья сам оплатить цену преступления, за которое преступник не понес заслуженной кары. Я лично считаю, что у нас нет никакого права требовать отмены приговора преступникам, которые были осуждены на смерть, если только мы сами не готовы занять их место. Итак, праведный Бог прощает на основании того, что наказание уже было исполнено. Когда же это произошло? Это произошло в тот момент, когда Иисус Христос пролил свою кровь более 2000 лет тому назад. Несомненно, что когда мы представляем себе эту картину, она выглядит не очень эстетично. Она не соответствует тонкой натуре сегодняшнего цивилизованного человека по одной простой причине. Человек не считает, что его грехи ужасны. Однако, друзья мои, человек — это погибший грешник, который прямой дорогой движется в гиену огненную. И Бог не может простить его до тех пор, покуда наказание не будет исполнено. Однако благая весть состоит в том, что наказание уже совершилось. Именно по этой причине в Божьем Слове мы всегда находим упоминание прощения рядом со словами о крови Иисуса Христа. Прощение держится на крови нашего Господа. Именно этим определяется ценность Его крови. Он может прощать нам наши грехи, потому что Он заплатил цену наказания за эти грехи. Это единственный способ, которым мы с вами можем обрести прощение. Господь Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день, и проповедано быть во имя Его покаянию и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима». Это записано в 24 главе Евангелия от Луки. То же самое говорит и апостол Павел в своем послании к Колоссянам в 14 стихе 1 главы. «В нем мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов». А когда Иисус встретил Павла на дороге в Дамаск, он велел ему направляться к язычникам, дабы открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу, и, веруя в меня, получили прощение грехов и жребий с освященными. Пролитие крови Христа и его смерть на кресте — это единственное основание для прощения, необходимое и достаточное. Бог просто не может простить до тех пор, пока наказание не будет исполнено. Этой мыслью я хочу завершить нашу сегодняшнюю лекцию. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго. До новых встреч.
На Голгофу, на распятие Иисус Христос идет, и тяжелый крест смирения Он несет. А народ Его толкает, Царь Мессия на страдание идет. Скорбь на Рио де ла Роса, тьма людей со всех сторон, жаждет видеть смерть Иисуса на кресте. И солдаты пробивают путь Ему, толпа кричит, а Он молчит. А Мария де ла Роса, Божий Сын идет на вас, наш Мессия, Царь царей, Иисус Христос. Он оставил славу неба, идет спасать тебя. Агнец Божий добровольно принял грех твой на себя. Вот идет он, спотыкаясь, следы розы на спине, голова венцом увита и шипом. Отец, прости, отче, шепчет он и падает, толпа шумит. Ава Виа Делла Роса, Божий Сын идет на каз, за твой грех он будет к древу пригвожден. Он оставил славу неба, идет спасать тебя.
Прослушали лекцию серии передач «По страницам Библии», подготовленную по материалам доктора МакГи в Санкт-Петербургской студии Трансмирового радио. Текст читал Владимир Сорокин. Слушайте нас ежедневно с понедельника по пятницу в это же время. Дорогие друзья, если у вас возникли вопросы или вы хотите узнать, как объяснить трудные места из Библии, пишите нам. Наш адрес 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39, Трансмировое радио. Я повторю, 194-214, Санкт-Петербург, абонентский ящик 39. В адресе обязательно указывайте «Трансмировое радио». Бог через Библию обращается к каждому человеку. Не упустите возможность услышать благую весть.